Приветствую вас, уважаемые телезрители. В эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В сегодняшнем выпуске вы увидите. На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви избран местоблюститель Киевской митрополитчей кафедры. Праздничная божественная литургия в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре. Гость программы ТЭО – протоиерей Виктор Петличенко, настоятель Свято-Троицкого храма. Об этих и других событиях подробнее в нашем выпуске. «24 февраля 2014 года в Киеве в соответствии с уставом Украинской Православной Церкви под председательством Высокопреосвященнейшего Агафангела митрополита Одесского и Измаильского, старейшего по хиротонии и постоянного члена Священного Синода, состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. На нем был избран местоблюститель Киевской митрополитчей кафедры.
Великая скорбь и смута посетила наш народ, наши земли, наши души. Весь мир был прикован к телеэкранам и газетам. Все средства массовой информации освещали страшные события, происходящие в Киеве и на территории Украины. Как так? Как мы, украинцы, смогли допустить такое, чтобы брат начал убивать брата? Чтобы величайший город, купель православного славянского народа, пылал в огне, а земля питалась не водой, а кровью? Множество людей и политологов говорят о кризисе экономическом и политическом. Но мало кто говорит о настоящей проблеме, из-за которой эта язва гноится внутри каждого живущего ныне. Язва кризиса морального и духовного. Грех настолько поселился в наших сердцах, что врагу рода человеческого стало легко управлять каждым из нас, толкая на ненависть друг к другу, и, что самое страшное, к братоубийственной войне. Все, что касается народа, касается и церкви, так как церковь – это и есть народ. Церковь на протяжении всего времени от начала и до сегодня призывала и призывает всех к миру, и ни в коем случае не прибегать к насилию. Но это еще больше стало раздражать врага рода человеческого, который захотел разделить наш народ душевно, духовно и территориально. Но церковь не допустит этого, ибо церковь не имеет границ. Церковь, она вселенская. Церковь, она для всех людей, независимо от места проживания и национальной принадлежности. Ибо она не от мира сего. Ибо если бы вы были от мира, то мир бы любил свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Говорит нам Господь наш Иисус Христос в Святом Своем Евангелии. Ввиду последних событий в стране и в церкви был вынужден собраться в неочередной священный синод Украинской Православной Церкви, так как за последнее время состояние здоровья всеми любимого и чтимого блаженнейшего значительно ухудшилось. И по заключению врачей с медицинской удостоверенной невозможностью для блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира осуществлять исполнение обязанностей предстоятеля Украинской Православной Церкви, в чем члены Синода лично убедились, посетив его блаженство в больнице. Синод принял решение о необходимости избрания местоблюстителя Киевской митрополитчей кафедры. Так как в столь сложное время церкви нужен глава, который бы смог вести этот корабль спасения ко Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. В соответствии с нормами устава Украинской Православной Церкви, тайным голосованием на должность местоблюстителя избран высокопреосвященнейший Ануфрий, митрополит Черновицкий и Буковинский. От лица Священного Синода митрополит Агафангел поздравил местоблюстителя с избранием на это высокое и ответственное служение и пожелал ему крепкого здоровья, помощи Божьей в предстоящих нелегких трудах. В состоявшемся после избрания телефонном разговоре святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал митрополиту Ануфрию помощи Божией в несении ответственного служения в трудный для церкви период, переживаемый ныне украинским народом. После заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви все участники совершили заупокойную литию по всем погибшим на Майдане в эти страшные переломные дни для украинского народа. Владыка Ануфрий вступил на должность в нелегкое и ответственное время для народа, страны, церкви. За это время множество посягательств со стороны раскольнической, самопровозглашенной, анафематствованной так называемой Украинской Церкви Киевского Патриархата уже осуществлялось на нашей святыне. Так, например, была угроза захвата Киево-Печерской, Успенской лавры, Почаевской лавры, Банченского монастыря в Черновцах. И совсем недавно состоялась попытка захвата здания Сумского епархиального управления. Эти люди не желают соединения, но желают разжечь новую вражду между людьми. и силой захватить то, что по праву им не принадлежит и никогда не принадлежало. Владыка Онуфрий является местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры. И теперь молитва о нем будет возноситься во всех храмах Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, чтобы Господь укрепил его и помог ему в нелегком труде.
Местоблюститель в православии, епископ, временно исполняющий обязанности предстоятеля по местной церкви.
Он будет на этой должности, пока не освободится митрополичья кафедра Блаженнейшего, который ныне жив. После кончины Блаженнейшего, не позднее 6 месяцев, местоблюститель и Священный Синод Украинской Православной Церкви в порядке устава созывают поместный собор для избрания нового Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины.
Онуфрий, митрополит Черновицкий и Буковинский, Березовский Орст Владимирович. Дата рождения 5 ноября 1944 года. Дата хиротонии 9 декабря 1990 года. Дата пострига 18 марта 1971 года. День ангела 26 июня. Страна Украина. Биография. Родился в селе Корытном Вашковского района Черновицкой области Украины в семье священника. В 1964 году окончил Черновицкое техническое училище. Работал в строительной организации. В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого ГУ. В 1969 году оставил университет и поступил в Московскую духовную семинарию. В 1970 году принят в число братьев Троицы Сергиевой Лавры. 20 июля 1988 года назначен наместником Успенской Почаевской Лавры. 9 декабря 1990 года во Владимирском соборе Киева хиротонисан во епископа Черновицкого и Буковинского. 22 января 1992 года отказался подписать обращение архиерейского совещания УПЦ патриарху московскому и всея Руси Алексию II о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 23 января митрополитом Филаретом Денисенко впоследствии анафематствован, переведен на Ивано-Франковскую кафедру. Был одним из архиереев, которые боролись с лже так называемым патриархом Филаретом Денисенко и за то, чтобы не допустить раскола в Святой Русской Православной Канонической Церкви. 7 апреля 1992 года восстановлен на Черновицкой кафедре. 28 июля 1994 года возведен в сан архиепископа и назначен постоянным членом Священного Синода УПЦ. 22 ноября 2000 года возведен в сан митрополита.
Главной задачей митрополита Онуфрия сейчас является не допустить имеющейся угрозы раскола церкви и захвата наших православных святынь, удерживая мир между людьми и в стране. В своем интервью митрополит Онуфрий ясно выразил свою позицию.
Высокопреосвященнейший митрополит Онуфрий Черновицкий и Буковинский, местоблюститель Киевской кафедры. Я убежден, что у нас нет никаких духовных аргументов в пользу того, чтобы отсоединяться от Московского патриархата. Самая главная миссия церкви – это спасение человеческих душ. В нашей церкви, в Русской Православной Церкви, эта благодать спасения по сей день существует. Чего еще можно большего искать в церкви? Те люди, которые ищут своего в церкви, а не Божиего, они хотят отделения. Если оно совершится, то это будет против воли Божией. Если это произойдет, то я думаю, что на Украине православие будет в очень большой опасности, и я даже уверен, что оно будет уничтожено.
По поводу раскола и, в частности, о проявлениях и призывах к соединению к лжецеркви Денисенко, которая называется Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата и всея Руси, высказывались множество иерархов православных канонических церквей так.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И сегодня, как и ранее, я обращаюсь к братьям и сестрам на Украине, находящимся в расколе, с призывом к единству. Но не к тому единству, которое будет результатом изменившейся политической конъюнктуры. Не к тому единству, которое будет опираться на силу, а к тому единству, которое будет проистекать из искреннего желания вернуться к каноническим принципам, без которых не может жить церковь. Преодоление раскола всегда должно идти по пути возвращения к каноническим принципам церковного бытия. Только такое единство будет прочным и спасительным. Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Церковь не знает термина «объединение» для раскольников и еретиков. У нас есть термин «присоединение». Украинская Православная Церковь в лице ее предстоятеля давно готова к тому, что те, кто учинили грех раскола, должны принести покаяние для того, чтобы быть принятыми в нашу церковь. Двери нашей церкви всегда раскрыты. И мы ждем тех чад, которые заблудились. Конечно, виновником этих бед стал лжепатриарх Филарет, который не только лишен всех степеней священства, но и предан анафеме 135 епископами Русской Православной Церкви, членом которой он состоял. митрополит Гальский Эммануил, представитель Вселенской Церкви. Раскол, который существует в Православной Церкви в Украине, касается не только Украины. Он касается всей Православной Церкви. Потому что если один член страдает, то страдает и все тело. И мы считаем, что Украина является членом тела Православной Церкви. Поэтому наше отношение как Вселенского Патриархата к Украинской Православной Церкви – это отношение именно отеческое. Киев является матерью всего восточнославянского и даже русского христианства. Имеет постоянную, непрерывную связь с Константинопольской Церковью. И мы говорим об этом не только сегодня. Об этом свидетельствует и история, и храмы, построенные в то время. Польская Православная Церковь, архиепископ Люблинский и Холмский Авель. Раскол – это грех, а каждый грех лечится ничем иным, как через покаяние. Церковь имеет свою структуру, свою дисциплину, свое каноническое право. Церковью нельзя манипулировать. В церкви есть определенная простая каноническая дорога. Но время в таких вопросах является лучшим врачом. Я желаю Украинской Православной Церкви и украинскому народу, чтобы со временем, через это лечение, через какой-то период времени, Господь послал радость торжества единства для святого православия.
25 февраля, в день почитания Иверской иконы Божией Матери, Высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский Измаильский совершил праздничную божественную литургию в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре в сослужении наместника обители Преосвященнейшего Диодора, епископа Южнинского, викария Одесской епархии, братья в священном сане и городского духовенства.
В 17 веке об Иверской иконе узнали на Руси. Архимандрит Новоспасского монастыря Никон, будущий патриарх, обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию с просьбой прислать точный список чудотворного образа. Икона Божией Матери, прославившаяся чудесами в уделах Богородицы на Афоне, в Грузии, в России, названа по имени Иверского монастыря на Святой горе Афон. Множество храмов и монастырей в честь этой иконы светят миру по всей планете. И в нашем Одесском крае также возвышаются золотые купола и проносится по нему колокольный звон Свято-Иверского Одесского мужского монастыря. Служение митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в этот праздничный день уже стал доброй традицией. И этот день не был бы настолько наполненным радостью духовной без архиерейской службы. В столь скорбное и тяжелое время для нашего народа нужно особо усердно, с верой, возносить молитву к Богу и Пресвятой Богородице в святом образе ее Иверской. Ведь все мы знаем, что она также именуется вратарницей и хранительницей Афона. Множество чудес вследствие молитвы перед этим образом запечатлелось в истории, как Афона, так и Руси. Так, например, по преданию, у иноков, взявших святыню с Афона, не хватило денег на переправу через Дунай. Они уже решили возвращаться в обитель, но сама Божья Матерь помогла им. Она явилась богатому греку Мануилу и велела ему заплатить за монахов, перевозчикам мусульман. Множество фактов заступничества Божией Матери хранит наша святая православная вера. Через Воскресенские врата въезжали на Красную площадь победители, цари и царицы. Прибыв в старую столицу, первым делом отправлялись поклониться Иверской, как и все, кто приезжал в город. Москвичи шли в часовню помолиться о всякой насущной потребе. Икону возили по домам, служили перед ней молебны и получали по вере. Иверская вратарница прославилась исцелениями больных, многими чудесами. И на нашей Одесской земле проявляет свою милость и заступничество Пресвятая Дева через свой иверский образ Божией Матери. В столь нелегкое время множество народа собралось под сводами монастырского храма. Множество сердец возвышали горячую молитву за мир в стране нашей, раздирающейся недугами и врагами рода человеческого, о даровании любви в сердца каждого живущего на нашей земле. Но для того, чтобы в наши сердца вошла любовь, благополучие и мир, нужно принести Богу свое покаяние. А покаяние, как все мы знаем, это полное изменение ума в сторону божественной любви, в сторону христианской нравственности. Сейчас мы все переживаем кризис, но не экономический и политический, как всем хочется думать, а кризис человеческой нравственности, человеческой любви друг к другу, внутренний кризис духовный. И вот когда мы начнем бороться с нашим внутренним кризисом, кризисом личным, тогда мы начнем возвышаться и излучать свет божественный, который освещает все вокруг и возрождает к благополучной христианской чистой жизни, в которой есть истинное благо, истинное благополучие жизни с Христом, Господом нашим.
А сейчас актуальное интервью программы «Тео».
Украина сегодня в глубоком политическом и экономическом кризисе, и церковь не может оставаться в стороне от происходящего. Какую позицию занимает Украинская православная церковь Московского патриархата в эти дни? Чем живет и за что переживает? Мы постараемся найти ответы на эти вопросы в беседе с настоятелем Свято-Троицкого храма Одессы, отцом Виктором Петлюченко. Отец Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Виктор, в конце февраля Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата под председательством митрополита Одесского Измаильского Агафангела избрал на должность местоблюстителя митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Ануфрия. Эксперты считают его компромиссной фигурой, наиболее подходящей на роль преемника блаженнейшего митрополита Владимира. Что вы можете сказать по поводу этого избрания?
Ну, в первую очередь, я хотел бы сказать, что это нормальное явление, когда, если глава церкви по каким-то причинам не может исполнять своих обязанностей, не может действительно быть главой церкви в полном смысле этого слова, то Священный Синод – это отличительная черта православия вообще, это соборность, принимает решение для того, чтобы церковь продолжала бы жить нормальной своей жизнью. Тем более, что это очень актуально в наше время. В наше время, которое, в общем-то, если посмотреть исторически, наше время, которое часто повторялось в прошлом, и церковь, имея богатейший опыт, а самое главное, имеющая благодать Божию, которая всегда немощная врачует и оскудевающая восполняет, то есть, если перевести на русский язык, церковь, которая всегда может показать действительный путь, церковь, которая руководствуется нравственными началами и принципами, которые оставил нам Господь наш Иисус Христос в заповедях блаженства. Здесь и блаженные миротворцы, здесь и блаженные искатели правды, здесь все то, что необходимо для человека. Я бы не сказал, что это компромиссная фигура, потому что мне представляется, что Священный Синод – это не какое-то собрание политиков, где ищут какой-то компромисс, где постоянно распри. Мне кажется, Священный Синод в первую очередь – это святители Церкви Божией, это иерархи Церкви Божией, которые ищут действительно пути врачевания, если необходимо, а вообще вести Церковь по пути жизни на земле. Не случайно, что церковь часто сравнивает с кораблем, тем более, что нам это понятно, как одесситам, живущим здесь на берегу Черного моря, что корабль, если волны большие, если буря, требует хорошего кормча и хорошую команду. Если в команде единство, значит, будет результат, а результатом должно быть приход в тихую гавань благодати Божией. Вот это очень важно. Что касается владыки митрополита Ануфрия.
А знаете вы его лично?
Я с ним встречался несколько раз, но не до такой степени, как с блаженнейшим, с которым я в свое время и учился, и подьяконствовал. А с владыкой Ануфрием. Владыка Ануфрий – это человек, который, он, как мне кажется, 44-го года рождения. Вот, и учился так же, как и блаженнейший учился в Московской духовной, блаженнейший учился в Ленинградской духовной академии, в Московской духовной академии. Другими словами, прошел все ступени. В общем, это человек духовный. Это раз. Во-вторых, нам нужен человек, который возглавит всех нас, возглавит Украинскую православную церковь, которая действительно сейчас имеет особую миссию здесь у нас, в Украине. Решение Священного Синода Украинской Православной Церкви, и мне, в общем, честно говоря, не очень нравится, когда есть приставка «Московский Патриархат». Потому что Украинская Православная Церковь во всех документах, которые есть официальные, просто Украинская Православная Церковь. Кстати, впервые нам присвоили это наименование в 1993 году, когда было гонение большое на церковь. А гонение всегда сопровождалось какими-то политическими событиями. Это политические события, которые имеют отношение к России. То есть центром, духовным центром православия Украины является, конечно, Москва. Никто не имеет против ничего, если духовным центром греко-католиков является Рим, а духовным центром, скажем, баптистов является Всемирный Баптистский Союз в Соединенных Штатах. Никто же и против этого не имеет ничего. Ясное дело, что как только взаимоотношения между украинскими политиками и Российской Федерации обостряются, напряжение какое-то, сразу наша церковь это чувствует. Было время, вот сейчас, время спокойствия, как, скажем, в первые века христианства. Были периоды гонений, три века, 300 лет гонения было. Разные гонения были. Но были и перерывы, когда приходил какой-то правитель, который говорил, знаете что, давайте дадим всем свободу. Пусть они сами решат, какому Богу молиться, как Богу молиться, какая церковь должна быть построена. Это дело верующих решать. Если политики будут этим манипулировать, это ни к чему не приведет. Поэтому избрание, да, на пост, на высокое звание вместо блюстителя, да, Киевской митрополии, это просто временная мера до избрания нового. И мы желаем его блаженству, блаженнейшему митрополиту Владимиру, доброго здоровья, естественно. Но это вообще мудрый и очень мужественный шаг, когда он дал согласие на то, чтобы он имел бы место блюстителя, который мог бы действительно озвучивать все, что нужно для нас со стороны центра нашего священного синода для Русской Православной Церкви в Украине, которая называется Украинской Православной Церковью.
Майдан обострил религиозный вопрос, и представители так называемого Киевского патриархата на фоне глубокого политического кризиса в стране подняли вопрос о создании единой православной независимой церкви Украины. Как на это реагирует каноническое православие?
Но мы всегда отличали слово «национальная церковь», а именно вот это в первую очередь ставится на первом плане. Даже что касается единства, мы же не против. Но я вам говорил уже о том, что для того, чтобы стать членом православия, необходимо некоторые условия. Ну, сейчас, я думаю, всем понятно. Всем понятно. Все, что произошло сейчас в Киеве, на площади, центральной площади независимости, это все говорит о том, что в свое время мы не смогли выполнить всех тех условий, чтобы стать ассоциированными членами Европейского Союза. Всем это ясно, дорогие братья и сестры, кто меня сейчас смотрит и слушает. А если так, то нам сказали, вот какие-то условия, как и сейчас. Сейчас для того, чтобы мы получили какую-то помощь от Евросоюза, необходимо выполнить какие-то условия. С этим все согласны, все согласны. Так вот, для того, чтобы стать православным, тоже нужно какие-то условия выполнить. Это естественно. Естественно, чтобы стать православным, в первую очередь должна быть каноника, послушание, церкви послушание, начиная от патриарха и заканчивая любым рядовым верующим православным, который именуется. Причем это соподчиненность, а именно так именуется, потому что если у нас собирается поместный собор, то там есть представители иерархии, представители духовенства и представители мирян.
15 поместных церквей, да?
Нет, нет. Если у нас поместный собор, наш поместный собор, скажем, Русской Православной Церкви или архиерейский собор, который собирается у нас в Киеве, то есть собирается для того, чтобы общие вопросы решить. Не может идти речи о том, чтобы кто-то пошел на какой-то компромисс в отношении веры. Можно пойти на компромисс в отношении принятия. Можно принять какое-то покаяние человека. Можно принять во внимание условия, при которых человек вынужден был выйти из канонической церкви. Потому что такими условиями являются у многих личные условия. Очень много иерархов, особенно старых, которые вынуждены были оставить каноническую церковь в связи с тем, что у них были какие-то внешние условия. Это и личного характера, это может какая-то греховность каноническая, как архиерея и монаха. Это может быть какие-то взаимоотношения по экономическим каким-то вопросам. Но это мы знаем, это действительно было так. Эти призывы, они, естественно, ни к чему не приводят, потому что они идут на фоне высокой температуры в обществе. При высокой температуре, все медики знают, никаких операций не производится. И поэтому, безусловно, мы никогда не закрываем двери перед теми, кто приходит для того, чтобы узнать, кто мы. И мы можем сказать, так же, как один апостол сказал другому, приди, посмотри, это Христос. Так же и вы, приходите, посмотрите. У нас было несколько попыток действительно собраться и посмотреть друг другу, но все упиралось в чем? Упиралось в том, а то, что я сказал раньше, что возьмем за основу. Если мы возьмем за основу каноническое право, если мы возьмем за основу традиции, обычаи и обряды, если, наконец, мы возьмем за основу то, что держит любое общество, начиная от семьи и заканчивая Организацией Объединенных Наций, это взаимная соподчиненность. Это зависимость друг от друга. Поэтому, когда мы говорим часто о слове «независимость», так же, как и слово «безопасность», кстати, это слово неоднократно упоминается в Апокалипсисе в качестве начала какого-то греха и каких-то проблем, какого-то Армагеддона. И там даже сказано, если будете часто говорить, услышите, будут говорить «безопасность, безопасность», знаете, опасность скоро. Вот поэтому здесь мы можем сказать, братья, у меня много знакомых есть среди людей, которые действительно занимают какое-то положение в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Но то, что каждый сам себя рядит в хранители действительно древних преданий и духовного хранителя нашего народа, который считает, что он может говорить от имени православных всех, приглашая нас к единству не в православном духе, а именно в национально-политическом духе, а хуже того, если в националистическом. Мне очень нравится выражение одного из митрополитов греческих, который в своей знаменитой книге «Православие» написал такие слова, что националист – это не тот, кто любит свою родину больше всего, а тот, кто на фоне своей родины ненавидит ближнего. Так прямо дословно и написано. Так как этот человек находится сейчас, ясное дело, в лагере Европейского Союза, его страна – член НАТО и все прочее, трудно заподозрить, что он имеет какое-то отношение вот к этой ситуации. В других словах я бы сказал следующее. Я бы сказал, что, конечно, болит у нас душа. Хочется повторить вместе со святителем Григорием Богословом. Мы добиваемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас. И мы должны знать, ни в коем случае, никогда мы не должны руководствоваться местью, не должны руководствоваться тем, чтобы вернуться в Ветхий Завет око за око, зуб за зуб. Не должны никогда, никогда никому не вешать никаких ярлыков. Это такая колонна, это такая колонна, это за эти, а это за это. Если вы православные, входите в нашу семью, добро пожаловать, мы будем рады вам.
В это воскресенье православные празднуют прощенное воскресенье, по традиции просят друг у друга прощения. Может быть, в эти дни, дни Великого Поста, люди сумеют отодвинуть эмоции и политическую ситуацию на второй план и, наконец-то, искренне попросить друг у друга прощения, а самое главное – услышать и начать понимать друг друга.
Да, очень хорошие слова. Спаси Господи вас, потому что это замечательные слова, потому что действительно прощенное воскресенье – это еще один шанс, еще одна возможность для каждого из нас обновиться, еще одна возможность для каждого из нас спокойно войти в Великий пост. Потому что позиционируют себя все с христианством, вот те, особенно большинство и тех, кто сейчас и на площади независимости в Киеве, и которые считают, что они христиане, некоторые православные, даже из нашей церкви, я думаю, тоже были там, и из других церквей. Так мы должны понять, что ненавистью ничего не добьешься. Поэтому нужно покаяться, чтобы встретить воскресение Христово, Пасху Христову. И чтобы действительно там можно было сказать с чистым сердцем, давайте друг друга обнимем, рцем братья и ненавидящим нас, простим все в воскресении. И так его запеем, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех жизнь дал. Поэтому действительно это время покаяния, а значит время остановиться, посмотреть на самого себя, а не на грехи ближнего. И раскаявшись, попросить друг у друга прощения за все. Мы один народ. Мы один народ Божий. Мы одна страна. Мы наследники великих предков, которые у нас были. Мы наследники великих, замечательных поэтов. В частности, сейчас мы вспоминаем Тараса Григорьевича Шевченко, 200 лет. Так вот, мы должны знать, что он часто обращался к идее о Боге. Часто обращался к тому, чтобы себя очень часто укорял. А этот укор был не что иное, как покаяние. И он однажды написал одно из стихотворений, адресованное на Кавказу. И там, где он сказал, мы не погане, мы православные христиане. Давайте будем достойны наших великих предков, а наипаче же нашей святой православной церкви. Ну, в добрый путь, Пусть Господь благословит всех нас в предстоящее время Великого Поста.
Отец Виктор, вам спасибо за такую душевную беседу, а телезрителям я желаю мира и спокойствия в каждом доме и в нашей общей Украине.
На этом наш выпуск подошел к концу. Как всегда, благодарим вас за внимание. О новых событиях в жизни православной Одессы вы узнаете уже через неделю в нашем следующем выпуске, а также ежедневно на сайте епархия.ua. Храните мир, спокойствие, единство и взаимопонимание. И Бог всегда будет с нами. Всего вам доброго!